«Национальный вопрос».
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина.
И сегодня с нами спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Даша, приветствуем тебя. Здравствуй.
Здравствуйте.
Да, и объясним, почему, собственно, мы пригласили Дарью. Но начнем, наверное, с того, что сейчас вот на данный момент происходит в Грузии. Главная прокуратура Грузии предъявила лидеру оппозиционной партии экс-президента Саакашвили «Единое национальное движение» депутату Никанору Миле обвинение в организации беспорядков в Тбилиси. Ну, а Следственный комитет нашей страны просят проверить слова депутата грузинского парламента о Бабахидзе, о том, что он убивал русских.
«Убивал, убивать вас буду», кричал он с парламентской трибуны в адрес представителя российской делегации, а после чего еще и воду из бокала, значит, стакана на них выплеснул.
Да, и понятно, что вот эта жесткая волна русофобии, на которой, собственно, в начале и строилось это протестное движение, которое вывело на улицы тысячи людей, можно ли было это каким-то образом предвидеть? Вот на этот вопрос сегодня мы попытаемся найти ответ. Тем более, что у нас есть и повод поговорить об этом, потому что в декабре, вот давайте вспомним, когда Андрей Баранов и Дарья Асламова общались с главой МИД нашей страны Сергеем Лавровым, один из вопросов, который Дарья адресовала Лаврову, был следующий.
В Анаклии американцы сейчас строят, Анаклия – это в двух шагах от Сочи, строят глубоководный порт. Раньше там планировали субмарины, атомные подводные лодки, что крайне опасно для нас. Рядом с Тбилиси строится НАТОвская база, уже официально подписана декларация. Я уж не говорю о биолабораториях, их там три секретные биолаборатории. Готовится 9 мотопехотных батальонов. Когда спросил, против кого, мне прямо сказали, против наших врагов, против России. Это был совершенно официальный ответ. Соломе Зурабишвили, которая пришла к власти, и вот буквально на инаугурации тут же заявила, что мы всеми силами будем бороться с российской оккупацией. Они не смогли войти в Крым, построить свою военно-морскую базу, теперь они ее построят у нас под боком на границе с Абхазией и там Зугдиди. И мы молчим.
Что значит мы молчим?
Потому что грузины мне говорят, ребята, простая вещь, вы нас кормите.
Да. Нет, я понимаю, это я знаю.
Они
все.
Говорят, а почему вы в ответ на это строго не скажете?
А что значит молчим?
Либо вы сейчас закрываете эти базы, которые нам напрямую угрожают безопасности, либо мы закрываем вам границу для ваших товаров. У нас был очень прекрасный человек, они сейчас попросили.
У вас такие прям вот все советчики, это прям с большой
почему?
Дороги.
Ну и вот давайте вернемся в день сегодняшний. Роспотребнадзор озабочен качеством грузинских вин.
Как я и предсказывала.
Да.
Ну, озаботился он качеством грузинских вин сразу после того, что произошло в Тбилиси.
Да.
И тут не надо быть провидцем, чтобы одно с другим связать.
Президент нашей страны подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию тоже будут приостановлены. Плюс к этому турпоток в Грузию сейчас заметно уменьшился, и те, кто рассчитывал на то, что российские туристы полетят в обход, будут скупать билеты для того, чтобы делать пересадки или в Минске, или в...
Нет, там Баку, Ереван,
Стамбул.
Да.
Так вот,
Беларусь.
Сейчас говорят о том, что, увы, но никакого интереса к вот такому обходным путем маршруту в Грузию не проявляют, то есть турпоток уже будет ниже. Даша, скажи, пожалуйста, когда ты задавала вопрос главе МИДа, ты до этого в Грузии побывала и составила свое представление?
Да, я вернулась буквально там неделю назад до этого.
Что заставило тебя вот именно так трактовать те заявления, события, которые происходили во время твоей командировки в Грузии?
Ну, во-первых, то есть вся информация, которую я передала Сергею Лаврову, у меня было некоторое ощущение, что он не ознакомлен с ней, о том, что готовится 9 пехотных батальонов, и, как мне заявили о том, что они готовятся против России, это мне заявляли грузинские политики, вы же наш враг. Абсолютно четкие заявления людей даже на улицах, ну, да, вы оккупанты, но вы нам сейчас выгодны. И, даже человек, который мне сдавал огромную квартиру, там, без отопления, был страшно счастлив зимой, первое, что он спросил, что вы думаете по поводу Сухуми, молодой человек. Я ему сказала, понимаете, ваша проблема в том, что я свидетель входа грузинской армии 14 августа 92 года, я живой свидетель, я видела, что делала грузинская армия в Сукуми. Но вы же русские отобрали? Я говорю, нет, вы простите, я видела, что делала грузинская армия, там русских не было. Русские вывозили своих в это время. И, то есть абсолютно было настроено общество, которое говорило, это прекрасно, что поехали русские туристы, как нам замечательно и хорошо, а вот то, что вы, гады, у нас украли 20% территории, и что хорошо бы вернуться Саакашвили, пожилые женщины на улице, я брала интервью, 10% населения выступает в возвращении Саакашвили, чтобы, значит, снова навести жесткий порядок. Более того, мне для таких глупостей, это в школах теперь учат. Какая великая страна Грузия, которая продержалась 5 дней против ядерной державы России в войне. Я начала хохотать, когда первый раз услышала, говорю, это серьезно? Говорит, это пишется в учебниках. Я говорю, ребята, мы стояли под Тбилиси, наши танки. Взять вас, это была пара пустяков.
Там была уже паника в Тбилиси, и народ
не паковал Буш, чемоданы. И если бы не Буш, и не Саркози, которые просто умоляли и плакали, пожалуйста, не, водите, не надо брать, уйдите, уберите танки, вас очень просим. А сейчас школьную, это все молодежь, которая воспитана уже, воспитан 20-летиями на том, что мы оккупанты, что они выиграли эту войну против нас, а они, ну, против ядерной державы, это что? Это все, значит, как бы... Кто войну начал? Россия. Хотя есть заключение и Европарламентской комиссии Европарламента о том, что войну начал Саакашвили, и даже президент, вот новый президент, президент Класси сказала, что да, войну начал Саакашвили, но у него были, не было другого выхода, это были, значит, это было все как надо. Атмосфера была совершенно жестокая, то есть все внешне радовались, все внезапно заговорили по-русски, когда это выгодно, хотя нужно продать хачапури, все говорят по-русски. Но при этом постоянно эти жесткие вопросы, и все политологи, с которыми я встречалась, сказали, вы ничего не сделали здесь, чтобы прекратить эту пропаганду. Она идет в огромном количестве. Я видела, а какую
могли,
пропаганду.
А что вы могли сделать, собственно говоря?
А, очень просто, мягко, так называемая мягкая сила.
Ну, как
если это? Ты вспомнишь это интервью, как то же, что делает, например, США. У них абсолютно контролируется.
Подожди, США...
У нас нет ни одной неправительственной организации
является
там.
Дружественной страной, точнее, так сказать, Грузия является вассалом Соединенных Штатов. США что хотят там, то и делают. Понимаешь, а
это
нам
разный
очень
вопрос.
Сложно. Давайте, это не
вассалов
разный вопрос.
У США много. Просто они умеют так это красиво подавать, что каждый вассал думает, что он союзник.
Это не важно. Деньги решают все, понимаешь? Дают деньги, возникают эти НКО. Не будет денег,
подождите,
будет
подождите.
Но
в таком случае российские деньги, которые привозят российские туристы, эти деньги не ценятся в данной ситуации?
И более того,
ценятся,
помнишь,
но они идут в карманы конкретных людей, которые, так сказать,
за это же деньги не могут давить на правительство. Более того, когда я спросил господина Лаврова, а почему у нас, почему мы не делаем такие организации? Он сказал, а просто потому, что у нас нет денег. Я ему сказала, а потрясите наших олигархов. Возьмите,
ну,
как Абрамовичу Чукотку посадить. Деньги.
Конечно, возьмем, да. Давай мы сейчас сами скинемся с тобой вот,
но
из нашей зарплаты.
Мы бедные,
давай.
А у нас в стране много богатых людей, да.
Вот интересно.
Вот, пожалуйста,
значит,
скиньтесь,
так, когда
и найдите неправительственные
конкретного человека, то деньги не будут отдавать. Но не в этом дело.
Что еще будут отдавать?
Подожди,
российское государство.
Мы сейчас немножко уходим с тобой в сторону от того, что сейчас происходит в Грузии.
Происходит это потому, что у нас нет нашей пропаганды там вообще. Ни одной неправительственной организации.
Ну,
ни
просто.
Одного нашего слова не слышали,
не
видели.
Там не выходят наши газеты, они запрещены. Выходит дайджест «Комсомольской правды» очень аккуратный, на очень нейтральные
есть
темы.
Есть люди, которые готовы работать в этих организациях, но у них нет денег, их затыкают.
Значит,
они
так,
сами добровольно
работают. Есть люди,
работают.
Которых политически преследуют за высказывание, так сказать, пророссийских лозунгов. Ты это прекрасно знаешь.
Так вот,
и
эти
вот
сейчас люди, их тех, даже не поддержат вообще никак, ни деньгами, ничем.
Сейчас травят тех, кто позволил себе сказать, что это безобразие, и это негостеприимно, и это вообще политически вредно, то, что было сделано в отношении российских делегатов.
Вот так мы к этому пришли, потому что надо было делать раньше. Если бы мы сделали это,
ну,
именно тогда.
Если бы мы это делали еще, значит, в 89-м году и не допустили 91-й год, мы бы сейчас вообще по-другому с тобой говорили на другие
если
темы.
Если бы мы сразу, как только они начали,
ну,
устраивать химические лаборатории, строить порт в Анакле, устраивать базу типа Баграма под Тбилиси. И сказали, так, ребят, нам это не нравится.
И что, нам это не нравится?
Совсем не нравится.
Вот я говорю, мне совершенно не нравится.
Мы сейчас все закрываем.
Какие у нас рычаги воздействия на Грузию есть?
Огромные рычаги экономические. Естественно, это закрытие границ, закрытие сообщений, что у нас и было.
А я хочу в Батуми ехать. А тут какая-то Святославова и мешает. Я уже купил билеты
езжай
со своей семьей.
Да. Езжай,
не, я хочу напрямую. Ты что мне мешаешь-то?
Я не
не плевать на ваши политики, я хочу отдыхать.
А на родину
отдыхать,
тебе наплевать тоже?
Вот вот.
Твою родину унизили.
Слушай, я
на
хочу
глазах.
Отдыхать. Слушай, я весь год пахал, а ты со
да,
своими разборками.
Отдыхать, да.
И так думают,
отдыхать?
К сожалению, многие.
Ну, к сожалению,
не, к сожалению,
люди не патриоты.
Вот так, значит,
если
не патриоты.
Нам плюют там в лицо и говорят, что вы русские оккупанты, и цены для вас будут на 20% дороже, извините, оскорбление.
А вот приезжают туда, вот сейчас.
И ты за что не кричали?
Сейчас там находится наш спецкор Владимир Варсобин, он выйдет сейчас в эфир и расскажет, он вовсе, так сказать, не так там все это, когда
да,
доходит
до дела. Да, он не слышал, что там кричали на демонстрации, читала его.
Да, на демонстрации это могли кричать все, что угодно, но когда доходит до денег, деньги принимают.
Даш, скажи,
и
пожалуйста,
а почему это рычаг? Почему мы позволяем себя оскорблять?
Потому
что есть такой рычаг.
Секундочку,
мы тогда не будем ехать.
Секунду, ответь, пожалуйста, на вопрос, почему демонстрация, почему вот эти митинги протеста столь многочисленны? Вот чем ты можешь это объяснить?
Вот это та самая молодежь, которая... Сколько лет этой девочке, которая написала вот знаменитую фразу? ты знаешь что, про Россию.
А, ты
да, Факраша. Этой девочке 14 лет. Эту девочку только что воспитали. Это все их учебники, по которым их учат. Что всю жизнь Россия преследовала, начиная с Георгиевского трактата. Что она взяла их под руку и сделала, оккупировала страну. И вот уже сколько, 300 лет Грузия мучает бедную, Россия мучает бедную Грузию и грабит ее, и уничтожает ее идентичность.
Тогда скажи, пожалуйста, то, что происходило 20 июня, это провокация или да это не... какое-то нелепое стечение обстоятельств?
Это и провокация, это плюс люди, которые хорошо подготовлены. Это молодежь, которую промывали мозги, начиная там, вот, как родился. Потому что мне молодые люди задавали все эти вопросы. Почему вы захватили Абхазию? Говорю, мы не захватывали Абхазию. Почему вы захватили Осетию? Мы не захватывали. Более того, я говорю, сидела в Осетии в 91-м году, когда летали трассирующие пули Грузии, у нас была темнота, нам нечего было есть. И запомни, я думаю, что каждый осетин-то помнит, а я не осетинка, я была просто как корреспондент там.
Так, и мне надо рассказывать сказки про то, что... Давай, у нас сейчас приближается время рекламы. Мы сейчас немножко сделаем небольшую паузу, а потом ты продолжишь свой спич, и мы выведем в эфир нашего специального корреспондента Владимира Варсобина, который находится в Грузии.
Да, ну а я напомню нашим радиослушателям, что вы можете ваши комментарии по ходу обсуждения этой, ну, довольно болезненной темы отправлять на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Волнение в Тбилиси «Комсомольская правда» предсказала еще полгода назад, когда в декабре на интервью у Сергея Лаврова, главы МИДа нашей страны, Андрей Баранов и Дарья Асламова как раз и затронули вопрос Грузии. Ну, точнее, Дарья Асламова затронула этот вопрос.
Вы это слышали, фрагмент нашего интервью тогдашнего, который был очень такой эмоциональный от страны Даши? Я как мог ее осаживал все-таки. Дела-то серьезные, министр человек серьезный.
А я тоже человек серьезный. Вот.
Но, тем не менее, Дарья Михайловна,
вас... Сергей Викторович держал, да, надо признать.
И вас поддерживает. Наши радиослушатели, тут приходят сообщения на WhatsApp и Viber, жги, Даша, жги, Дарья, молодец,
Дарья,
и так далее.
Дарья, вы лучше, вы еще Лаврову задавали вопрос, давайте признаем ДНР, ЛНР, или дадим российское гражданство этим территориям.
В общем, помнят ваше интервью.
Все идет, как вы и говорили, а все смеялись, в том числе и Баранов, который в студии.
Так, Александр из Перми написал, грузинская политическая элита, не говорю про грузинский народ, своей русофобии или не понимают, или не ведают, что творят, как сказал Жириновский. Если это пойдет так, то эту колхозную страну просто раздербанят. Вот такой комментарий. И еще в Грузии развивается украинский сценарий. Ну, давайте мы сейчас об этом спросим уже не Дарью Асламову, а политического обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина, который сейчас как раз в гуще всех событий находится. Володь, приветствую тебя, да, здравствуй.
Да, привет, привет.
Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас пытаемся выяснить, Дарья говорит о том, что все это назревало и можно было предсказать даже не полгода назад, а гораздо раньше. Можно ли, как ты считаешь, было это предотвратить? Вот что говорят по этому поводу местные жители, политики?
Ну, даже этот вопрос такой чисто технический, это можно было предотвратить буквально за неделю, за две. А вообще-то все читалось. Ассамблея, она переходит от страны к стране, и там меняются президенты, такая номинальная должность, которая, как каждый раз, следующая страна принимает на себя эти обязанности. Можно было легко вычислить, что именно Грузии несчастный Гаврила попадает в качестве этого президента, и он будет возглавлять форумы, которые здесь будут проводиться. И можно было вообще-то представить, что местная оппозиция будет этим пользоваться и будет устраивать митинги и, по крайней мере, какие-то пикеты. Кстати, пикеты проходили еще до вот этих событий, делегация приехала за сутки до вот этой печальной ночи. И уже ее бойкотировали, уже его там были небольшие маленькие митинги. Кстати, это объясняет, почему плакаты были уже нарисованы, они были нарисованы еще днем назад. И здесь аналитики удивляются, неужели Москва не представляла, чем это может дело кончиться.
Ну а что, не ехать надо было? Или как?
Ну, какой-то странный, да, странная постановка вопроса. Действительно, каждый год проходит конференция. Мы приглашенные. Что, он уже, можно сказать, пошли нахрен или что? Ой, извиняюсь, да.
Не-не-не, подождите. Мы сейчас обсуждаем вопрос, можно ли было предугадать. Я отвечаю на этот вопрос, что можно было предугадать. Потому что здесь не только ведь журналисты находятся, но и другие аналитики от Москвы, скажем так. И они тестируют эту ситуацию, ее анализируют. И то, что это могло произойти, Москва, в общем-то, знала.
Я думаю, что Москва ничего не знала. Это было такое благодушие, что у нас так все хорошо с Грузией. Это мы слышали уже полгода, как у нас все прекрасно.
Даш, тогда в этом случае проблема с профессионализмом тех служб, которые должны это дело вообще-то анализировать.
Вал, у меня тот же вопрос.
Да. Смотри, сейчас вот прошло несколько дней, ушла, по-моему, уже российская тема, как мне кажется. Речь идет об отставке руководства МВД, правительства. То есть это был лишь повод. То есть это чисто внутригрузинские разборки. Бигфордов, Шнур, так сказать, несчастный Гаврилов.
Я вам скажу так, что если бы не приехала эта делегация, это бы полыхнуло бы без участия России, был бы скандал в связи с гей-парадом. У них должен был быть буквально на днях гей-парад, и все готовились, в общем-то, рубануться именно по этому поводу, потому что и мечтатели, и националы имеют противоположное.
Партия «Грузинская мечта» правящая для тех наших слушателей, кто не знает.
Ну, послушай, этот гей-парад у них, это все-таки патриархальная страна, и у них очень сильная церковь. Это самая сильная в этом смысле церковь на всем нашем постсоветском пространстве. Поэтому гей-парад бы у них, он бы, конечно, прошел, но влияния бы такого не имел. Насколько я знаю, практически все плюются, и церковь поддерживает. Ты не забывай, напомню просто случай.
А, тебе дорого. Хорошо, потом напомню случай.
Я чувствую себя министром Лавровым просто.
Это очень приятно, наверное.
На самом деле здесь вот эти, то есть очень много верующих, это правда, но дело в упертости националов. Националы собирались защищать гомосексуалистов, которые должны, по их мнению, реализовать свои европейские права. И просто вот люди, которые готовились к этому бою, они уже, в общем-то, знали точки, где будут собираться в Тбилиси. Допустим, там у филармонии, это просто как бы моя информация, они должны были собраться в случае гей-парада и, в общем-то, атаковать. Там,
ты уверен, что именно националы готовы? Националы, которые вообще сотрудничают?
Не националы, а именно верующие. Имеется в виду те, которые...
А, верующие готовы были защищаться, правильно, их очень много.
Терпеть ненавидят они не националы,
делают, так, умные люди.
И так далее, так далее. Я вам к чему говорю? Что, вообще-то говоря, и без участия России здесь бы полыхало, но полыхало немножко по-другому. Поэтому то, что мы не предугадали, что, вообще-то говоря, да, была такая успокоенность, что при Иванишвили у нас много бизнеса здесь, много туристов приехало, давно не было таких уже жестких заявлений от правительства, вроде бы мы все уже отношения как бы шли к такому...
Это вот, наша наивность полная.
Нет, это не наивность.
Нам кажется, что если нам улыбаются за заплаченные хачапури, это значит, что нам там хорошо. Это реальная наивность.
Володь.
Если мы будем с житейской точки зрения, да, наивность. Если мы все-таки имеем в виду, что государственными отношениями занимаются профессионалы, тогда это не наивность, а не профессионализм.
Но с точки зрения экономики, ты ведь сейчас там покрутился, ты же сам видишь, что без российских инвестиций, а мы владеем, вот ты говоришь, и Яндекс.Такси в Тбилиси наши, и Боржоми пресловутые наши, и все, и наши туристы. Если это все уйдет из экономики Грузии, это будет сильнейший удар. И они это понимают?
Да, они понимают, и они, кстати, немножко даже паникуют. Но есть две темы, которые успокаивают. Тема первая. Дело в том, что примерно то же самое мы говорили, когда делали блокаду в прошлый раз, в 2008 году. И когда мы отказались от вина, то есть были еще жестче санкции. И их промышленность все-таки плохо, хорошо, но из этой истории вот как-то выползла. И они вспоминают эту историю, надеются, что здесь...
Да не выползли, не, о чем ты говоришь? Я была ровно до отмены санкций, это была просто мертвая страна. Я проехала от и до поездом и до Джарри, это была просто нищета полная. Я такого не видела...
До какого времени говоришь?
Я говорю о времени, который пока еще санкции работали российские. Это было страшно видеть. Просто реально страшно видеть.
Саш, ну в том-то и дело, что, в общем-то, они не обанкротились, страна не обанкротилась.
Ну что ж, не обанкротилась, жрать было нечего. Жили за счет переводов гастарбайтеров. Мы это могли, кстати, перекрыть. И я считаю, что надо перекрывать переводы гастарбайтеров.
Ну ты просто, я смотрю, удержу на тебя, нет.
Да, я говорю о логике грузин. И второе, что их поддерживает, это то, что Они говорят, что всего лишь 20% туристов летят самолетами, а львиная доля на самом деле сухопутным транспортом. И, в общем, ничто им не мешает также ездить. И если мы все время говорим о 100%...
Значит, надо перекрыть пограничные переходы, да и все.
Даш, ну ты эту войну объявишь, будь ты министром. Володь, давай коротко, что сейчас вот ожидать? Твой прогноз, ты там, значит, чувствуешь это лучше и острее, чем мы. Чем это кончится, к чему приведет?
Да, если говорить о националах, оппозиции, они немножко уже подзабыли про Москву. Они сейчас занимаются тем, что устраивают следующие выборы, которые будут в следующем году. Они продавили изменения в местное законодательство. Я не уверен, что я сейчас это должен все рассказывать в эфире, что именно. Это такие внутренние грузинские дела. Вот. По поводу России и Москвы. У них это выросло интересно в общественное движение, которое надо еще изучать. Вот когда был указ Путина по поводу туризма, здесь они, значит, тут же замутили акцию «Отдыхай в Грузии». То есть вместо того, чтобы поехать в Европу, грузины теперь едут на свои курорты. Второе, они теперь даже будут раздавать в аэропортах
бутылки саперави тем, кто приедет из России.
Саперави, да.
Вот прямо они все сейчас бросились за бутылкой саперави.
И сейчас активизировали они свои контакты с Европой. В общем, это похоже на вот те времена, когда они пытались залатать дыры от санкций России с помощью каких-то других ходов. Одни говорят, что это не удастся, а вторые говорят, что это и стимулирует, в общем-то, местную экономику к развитию. То есть вот эти риски, вот эти как бы шоковые вещи, оно дает для развития какой-то мощный стимул. Ну, кому верить из этих...
Понятно. Экспертов... Скажи, пожалуйста, возвращение Саакашвили возможно?
Я считаю, да. А вот те, которые так не считают, они странно говорят. Они говорят, нет, он не вернется никогда, но если он вернется, мы возьмем оружие. То есть это такое отчаяние.
Да, действительно, то же самое, что мне говорили люди, да.
С нами на связи из Тбилиси был политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Даш, тот же самый вопрос мы адресуем сейчас тебе, потому что мы понимаем, если речь идет о твоих талантах говорить о будущих событиях и чем, собственно, та или иная ситуация может обернуться, то давай, пожалуйста, твой прогноз на недалекое будущее в отношениях между Россией и Грузией. Что будет дальше?
У нас минута до...
Нет, я не могу, конечно, дать в этом прогноз, поскольку у нас почему-то постоянно очень... Насколько хватит сил у нас? Насколько тяжка у нас тонка? Дело ведь не в том, что нас так подставили, нас еще и оскорбили, мы не получили извинений. Я считаю, что страна, такого рода уровня страна, как Россия, если мы не получим официальных извинений, простите, а Гаврилова, между прочим, еще и били, его ударили по затылку, с него взяли очки и провели через коридор позора. Если мы не получим это извинений, я считаю, что там может просто уделить сопли и сидеть и говорить, что мы великая держава.
Я
это
не думаю,
смешно.
Что мы так будем себя вести. Будущее покажет.
В студии с нами была спецкор «Комсомольской правды». Спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.